Христос воскресе, дорогие братья и сестры! С вами из студии Ксения Смирнова. Сегодня 7 мая по новому стилю, 24 апреля по церковному календарю. Сегодня Православная Церковь совершает память мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов, преподобного Саввы Печерского в Ближних Пещерах, преподобного Алексея Затворника Печерского, мучеников Пасикрата и Валентина, мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных, преподобного Фомы Юродивого, преподобной Елизаветы Чудотворицы. Совершается также празднование в честь Молченской иконы Божией Матери. Святой мученик Савва был родом год, как и мученик Савва, память которого Православная Церковь совершала 28 апреля, и был он стратилатом, то есть воеводой при римском царе Аврелиане. Этот император, родом из незнатной семьи, был одним из так называемых солдатских императоров, который достиг власти благодаря поддержке легионеров. Было это в эпоху кризиса Римской империи. Он правил с 214 по 275 год. В правлении своего предшественника Клавдия II он в качестве полководца одержал победы над вандалами, готами и другими племенами. Для защиты от нападений приказал возвести вокруг Рима новую стену, сохранившуюся по сей день. Император Аврелиан сделал попытку реанимации умирающей языческой религии, ввел в Риме обязательный для всех монотеистический культ ближневосточного бога «Непобедимое солнце». Впервые в истории Аврелиан стал носить диадему и именоваться «Господин и Бог». В течение нескольких десятилетий после того, как император Гален издал эдикт о веротерпимости, христиане жили спокойно до гонений Диоклетиана. Только период правления Аврелиана быть христианином снова стало опасно. Святой Савва был военачальником и христианином. Он посещал своих единоверцев, заключенных в темнице, и оказывал им помощь своего жалования, укреплял их к терпеливому перенесению страданий. Ради его чистоты и постничества Господь даровал ему власть над бесами, и он изгонял из людей нечистых духов. Вскоре царю было донесено, что один из его воевод христианин, и Савву привели к Аврелиану на допрос. Он безбоязненно исповедал свою веру и, отвязав воинский пояс, бросил его, отвергая и свой воинский чин, и изъявляя свою готовность идти на всякие мучения за Христа. Тогда по императорскому повелению святого жестоко били, потом жгли огнем и, наконец, бросили в котел с кипящей смолой. Но святой Савва, охраняемый невидимую силой Божией, остался цел и вышел из котла невредимым. Увидев это чудо, во Христа уверовало 70 воинов, бывших здесь, и не только уверовало, но и громко исповедовали себя христианами, зная, что это грозит им неминуемой смертью. Они тотчас были усечены мечом и таким образом получили мученический венец. А святой Савва был заключен в темницу и там сподобился божественного видения и помощи. Когда он в полночь молился, ему явился Христос, осиявший его светом славы своей, и увещевавший его не страшиться мучений, но безбоязненно идти на подвиг. И когда Савва был вторично приведен на допрос, и, будучи понуждаем к поклонению непобедимому солнцу, то ласками, то уговорами, то жестокими мучениями, не повиновался мучителям, его бросили в реку, где он утонул и окончил подвиг своего мученичества, достигнув тихого пристанища в Царстве Христовом. В истории святого Саввы удивительно и поучительно для нас поведение 70 воинов, которые внезапно обратились ко Христу и тут же сподобились мученического венца, будучи даже не крещены. Их внезапное обращение было вызвано потрясением от увиденного ими чуда. Святой Савва, военачальник которого они наверняка знали и уважали, вышел невредимым из кипящей смолы. Какой честностью и цельностью надо обладать, чтобы сразу исповедать веру во Христа, зная, что за этим последует смерть. Сейчас так много пишут и говорят о чудесах, что у многих и вопроса не возникает об источнике этих чудес. Чудеса вызывают недолгое удивление, дают повод для восторженных рассказов. «А вот однажды я видел» или «А вот однажды со мной случилось». Чудеса, к сожалению, ни к чему нас не обязывают и не пробуждают желание подумать, почему я был свидетелем этого чуда, для чего со мной это произошло. А ведь самое главное, поставить себе или тому, кто был свидетелем чуда, именно этот вопрос. Хорошо, ты видел чудо, но в тебе что-то изменилось, ты стал добрее, ты стал отзывчивее, ты стал более молитвенным, ты стал более духовным, что изменилось в тебе? Или это просто повод для того, чтобы поговорить с друзьями, рассказать о чуде собратьям, верующим, может быть, даже похвастаться, что ты был свидетелем какого-то необычайного происшествия или тебе было видение? К сожалению, мы редко задумываемся о плодах, которые приносят чудеса в нашей христианской жизни. А ведь 70 воинов стали не тайными христианами. Они мгновенно принесли Богу плод своей веры и приняли за него смерть. А ведь это главное, ради чего Господь посылает нам чудеса, чтобы были от этих чудес какие-то духовные плоды в нашей душе. Надо всегда помнить и то, что святые относились к проявлению внешних чудес, как правило, с большим недоверием. Христианские аскетические наставники, писал святитель Игнатий Брянчанинов, заповедуют не обращать особенного внимания на все вообще явления, представляющиеся чувством душевным и телесным, заповедуют соблюдать при всех вообще явлениях благоразумную холодность, спасительную осторожность. Преподобный Григорий Синаид считал, что если мы, руководствуясь этой благоразумной осторожностью, не обратим внимания даже на явление святого ангела, он не только не укорит нас, но, напротив, похвалит за наше смирение и осторожность. Если же, будучи чрезмерно восторжены и доверчивы, примем по ошибке вместо святого ангела демона, то непременно окажемся в коварных сетях последнего. Общий принцип для православного человека в этом вопросе можно выразить словами преподобного Марка Подвижника. Иное есть действие благодати, непонятное по младенчеству, младенчеству духовному, а иное действие злобы, похожее на истину. Но хорошо не обращать внимания на таковые действия, чтобы не впасть в обольщение, и не проклинать их, дабы не проклять истину, но лучше с надеждой все предоставить Богу, ибо Он знает пользу того и другого. То есть православный христианин должен занимать, так сказать, нейтральную позицию по отношению ко всем необычайным сверхъестественным явлениям, относятся ли они к нему лично или же к другим членам церкви. Молчинская икона – это главная святыня возрождающегося Рождества Богородичного женского монастыря Конотопской епархии. Древняя Молчинская или Сафрониева пустынь была образована после явления иконы в 1405 году на болоте Молч. Уже в начале XVI века в Путивле находилось подворье Молчинской пустыни, а в конце этого века подворье стало самостоятельным путивльским Молчинским монастырем. Молчинская пустынь была разграблена польской шляхтой во главе с самозванцем, и игумен с оставшейся братьей перешел в Путивльский монастырь, куда была перенесена и Молчинская икона, святыня пустыни. Путивльский монастырь стал называться Большим Молчинским и слыл еще монастырем Белой Богородицы от выбеленной каменной церкви. В 20-е годы 20 века в монастыре был пожар, в огне погибла обширная библиотека и прекрасная работа иконостас, а вскоре обитель была упразднена. Ее возрождение началось в 92-м году. Находится обитель на Украине, в городе Путивле, Сумской области. Дорогие братья и сестры, на этом я попрощаюсь с вами. До следующей встречи. Завтра довершается память апостола и евангелиста Марка. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.